Всем привет, друзья! Сегодня нестандартное время, на час раньше 6 часов Москвы и Киева, но стандартная программа Classic News на канале Breakfast Show. Ведет ее сегодня тоже нестандартно не Александр Плющев, а я Юра Белят, но зато с нами, как всегда, Дмитрий Львович Быков, которому я буду давать патроны какие-то подносить, чтобы он придумывал на них литературные аналоги на главные новости уходящей недели. Дмитрий Львович, здравствуйте!
Здравствуйте, Юра, здравствуйте, друзья.
Ну, раз и начали с патронов, то, ну, как не сказать для начала про то, что без лайков и подписок ни одно шоу на Ютубе не существует. А во-вторых, если вы хотите какой-то вопрос Дмитрию Львовичу задать или какую-то литературную аналогию или новость на эту литературную аналогию предложить, то обязательно это можно сделать через донаты, ссылка на них в описании. А мы начинаем, и, конечно, ну, мне хочется поговорить очень про День Победы. А, праздник непростой. Потому каким он сейчас кажется, как вы к нему относитесь, Дмитрий Львович, что для вас он значит и с кем из литературных авторов он больше всего у вас ассоциируется. У меня, например, это Акуджава, конечно же.
Ну, видите, Юр, я скажу непопулярную вещь. Для меня День Победы – праздник вечно актуальный. Это праздник победы над фашизмом, который одержала страна, тогда еще от фашизма отличавшаяся очень сильно, заразившаяся им полностью к 1948 году, тут вопросов нет. При таком тесном контакте не заразиться практически невозможно. Когда вы победили сильнейшую армию мира, вы сразу начинаете себя считать сильнейшей армией мира, вы автоматически говорите о своей национальной исключительности и видите во всем исключительно заслуги России. Это все к 1948 году уже было. Но изначально это День Победы модернистского государства над фашистским, над архаическим. Для меня это абсолютно бесспорно. Защищали не только свой дом. Сейчас все время пытаются это свести проблемы защиты дома. Защищали будущее человечества, защищали в целом другой сценарий развития, кроме пещерной, сумрачной, средневековой архаики. И, разумеется, я не могу не согласиться с теми людьми, которые видят в фашизме ненормальный патологический извод человеческой истории, а в социализме больное, извращенное, но все-таки развитие в правильную сторону. И это развитие неизбежно. Мы понимаем, что тоталитарные практики советские от фашистских отличались очень мало. Но, по крайней мере, по двум параметрам отличались. Потому что Советский Союз – это, с одной стороны, интернационализм, а с другой – культ просвещения. И я от этого отречься не могу никак, сколько бы меня за это не упрекали в совкизме. Правильно совершенно сказал Пелевин, люди, которые называют нас совками, сами заслуживают названия пупков. И эти пупки кажутся мне ничуть не лучше. Поэтому этот праздник я отмечаю все равно, в силу его традиции. Но знаю я и другое. Я знаю, что его придется отмывать очень долго и очень старательно. И, разумеется, значительная часть нашей жизни после возвращения будет посвящена выстраиванию новых нарративов, не скажу мифов, новых праздников, новых традиций, когда мы будем чтить память не только тех, кто защитил Россию, но и тех, кто защищал свободу русских диссидентов всех поколений.
Дмитрий
Спасибо.
Львович, вот
Да.
про отмывание праздника. Украина в том числе перенесла празднование Дня Победы на 8 число, как это делает как
Абсолютно
бы вся
правильно
Европа
сделал.
и Западный мир.
Да. Сделал
Вы все-таки
абсолютно
отмечаете
правильно.
8 или 9?
Знаете, я это особый случай. У меня свои принципы, а у Украины свои. Я себя со страной не отождествляю. Владимир Набоков всегда отмечал свой день рождения 23-го, чтобы не отмечать его 22-го. Хотя он совпадал с Лениным. Да? И мне кажется, что для Украины в сегодняшнем положении отмечать 9-е было бы совершенно неправильно. Знак европеизации отмечать 8-го. А я принадлежу другой традиции, и я обязан разделять ответственность с теми, кто отмечает 9 мая. Я там родился. И я перекрашиваться не буду. При том, что я отмечаю безусловное право всех, кто так хочет отмечать. Ну, как Пасха, понимаете, мы и Пасху, и Рождество отмечаем не один раз. Помните знаменитую картину? Да ведь только что ходили, ничего сейчас для православных. Ничего страшного в том, чтобы отметить это два раза, я думаю, нет. Но одно могу сказать точно. Вот это горькая вещь, я не должен ее, наверное, говорить. Но более антисоветской власти, чем нынешняя в России, не существует, ее никогда не было. Власти, которая бы более содержательно, более нагло, демонстративно отрицала эту победу, не было, потому что эта власть косплеит Гитлера. Эта власть подражает Tomorrow belongs to me в лице своего шамана. Всю эстетику, все принципы, все правила они унаследовали от Рейха, и все, что сказано про Рейх, абсолютно приложимо к ним. Ничего более оскорбительного для Дня Победы, чем путинский парад, придумать невозможно. Поэтому настоящих врагов им следует поискать, безусловно, в собственных рядах.
Вот как раз про оскорбления и прочие вещи, которые теперь российская прокуратура усматривает в любом несанкционированном, связанном с 9 мая действии. Тут разгорелся скандал в Новосибирске, там есть такой символ города, орангутан Бату, у нас есть даже вот фотография, его повесили на баннер с поздравлением новосибирцев с Днем Победы. Прокуратура совместно с Роскомнадзором после этого начала проверку. Поводом стали жалобы некоторых людей, возмутило, что на праздничном баннере изображен орангутан Бату. А при этом в зоопарке заявили, что ну, вообще-то мы зоопарк, у нас очень много обезьян. Ну вот решили Бату, ну как бы в чем проблема?
Понимаете, когда они оскорбляются при виде обезьяны, мне вспоминается цитата из безусловной классики. В романе Александра Бруштейна «Дорога уходит вдаль» был один герой, которого Сашенька Яновская, главная героиня, спрашивает: «Гриш, тебе не обидно, когда тебя называют такой собачьей кличкой?» Была у него там собачья кличка. Он отвечает: «Знаешь, на фоне вот этих собаки – милейшие люди». Так вот, на фоне вот этих орангутанги – милейшие люди. Потому что, в конце концов, их животная природа, естественно, органична, а то зверение, которое устроили у себя они, это, безусловно, прямое оскорбление и рода человеческого, и замысла Божьего. Но они будут прикапываться к чему угодно, понимаете? Ведь это, как правильно совершенно, если уж цитировать классиков, как сказала Надежда Мандельштам, в эпохе террора не существует причин, существуют цели. Они прикапываются не потому что, а для того что. Они прикапываются для того, чтобы атмосфера страха стала тотальной. Ну и правильно Надежда Мандельштам дает нам совет. У нас тоже должны быть не причины, а цели. Выжить, пережить, доказать и так далее. Сейчас надо меньше думать о причинах, а больше о целях. Наша цель, безусловно, пережить их. Доказывать им ничего не надо. Вы знаете, вечный вопрос нам все. И мне уже сейчас начали писать, куда вы надеетесь вернуться. Мы ничего доказывать не будем. Потому что мы вернемся тогда, когда история все уже докажет. Кстати говоря, кое-что она доказала уже сейчас. Потому что ничего более наглядного, чем этот парад и все его окружающее, ничего более наглядного, чем последние две недели, я думаю, в путинской власти не было. Они уже начинают понимать сами. Они сейчас уже нас ругают за недостаточность протеста, за то, что мы мало на площади выходили, мало садились. А если бы мы больше садились, они бы лучше понимали. Нет, ребята, спасибо. Вспомним из Брехта. Любые упреки в недостаточности протеста работают только со стороны тех, кто протестовал. А со стороны тех, кто сидел и любовался с дивана, извините, никак. Брехта тоже упрекали, что он уехал. Да, поэтому давайте мы уж действительно будем выслушивать эти попрюки от тех, кто сел, от Берковича, от Петричук, а не от тех, кто их травил в свое время. Да? Поэтому, безусловно, мы вернемся. И вернемся мы тогда, когда, как сказал тот же Брехт, вам вместо нас объяснит история самый жестокий учитель. Спасибо.
Отлично. Да. Друзья, запущен опрос в чате. Зритель Александр из Вильнюса бдительно смотрит наш сегодняшний эфир. Запустил опрос. Опрос звучит так. Когда вы отмечаете День Победы? Да, сам, собственно,
Александр
телефонный.
из Вильнюса. Саша, привет, здрасте.
Запустил опрос. Когда вы отмечаете День Победы? 8, 9, 8 и 9, когда как? Не отмечаю, друзья, голосуйте. Мы ближе к делу подведем итоги голосования. Пока еще хочется поговорить про то, во что превратилось отмечание Дня Победы в России. И у нас есть поразительное, у меня просто потрясшее на самом деле видео. Это отрывок из трансляции Кемеровского телеканала с шествия бессмертного полка вчера в городе Кемерово. Давайте посмотрим этот кусочек.
Это важно.
Боевые,
это мой сын.
Традиции,
без вести пропавших.
Живут и поныне.
То есть у вас сегодня такой двойной праздник.
Слушай,
поздравляю вас с праздником, с Днем Победы. Слава. Хорошего сегодня вам дня.
То есть... Если вдруг кто-то из вас, друзья, не услышал, да, двойной праздник получается, потому что не только погиб предок, так и сын еще пропал без вести в СВО. Надо сказать, что журналистка извинилась, а заявление, вот этот вот кусочек телеканал вырезал из эфира, но, как бы, мне кажется, это многое говорит о состоянии умов в какой-то степени.
Ну, понимаете, у нас на этот случай есть... Бессмертная работа Владимира Ильича Ульянова 1902 года «Что ли, что делать?» наболевшие вопросы нашего движения, где он вспоминает классическую сказку о том, как дурак, встретив похороны, говорит: «Таскать вам не перетаскать». Прости, Господи, вот эта знаменитая формула, которой обычно встречают праздник урожая, «таскать вам не перетаскать», в данном случае применительно к гробам. Как это не ужасно, но ленинский черный юмор из классической работы «Что делать?» абсолютно приложим к этой ситуации. Понимаете, вот тот, как бы это сказать, я думаю, нет сегодня более актуального и более престижного поэта, более престижного источника цитат, чем Мандельштам. Он сегодня самый известный, безусловно, в мире русский поэт. И как из него не вспомнить? Ты ли, дружище, какая издевка? Долго ли еще нам ходить по гроба, как по грибы деревенская девка? Вот долго ли еще нам ходить по гроба, понимаете, и видеть в этих гробах главный признак правоты, главный признак героизма и поздравлять с количеством гробов? Как это не ужасно? Я, кстати говоря, хотел бы предостеречь всех от травли этой несчастной журналистки, этой девочки, у которой элементарно во время репортажа нет времени задуматься. Я вам объясню. Вы без меня знаете. Сейчас в России так упорно, так последовательно отучают думать вообще. Сам процесс мыслительный становится таким греховным и опасным, что задать правильный вопрос в интервью очень трудно. Все время опасаясь, с одной стороны, доноса зрителя, с другой – злобы начальства, с третьей – негодования эмиграции. Очень трудно, понимаете, человек, живущий сегодня в России, как не вспомнить классическую формулу Фазилия Искандера, мы живем как бы внутри ежа, вывернутого наизнанку, иглы направлены в нас отовсюду. Совершенно точно, человек, живущий сегодня в России, живет внутри ежа, вывернутого наизнанку. Это, кстати, формула из интервью Искандера, данного мне в 90-м году, и я горячо сочувствую людям, находящимся там и не имеющим возможности уехать. И девочке этой, которая со своим идиотским вопросом так засветилась. Не ее вина, вина людей, эту атмосферу создавших. Но и всем, кто живет там сегодня, и все, кто теряет своих, понимаете, сколько ни осуждай Россию, людям, которые там находятся, даже самым оболваненным, нельзя не сочувствовать, потому что если мы утратим способность к состраданию, мы ничем не будем отличаться от них.
Дмитрий Львович, во-первых, да, согласен буквально со всем.
Спасибо, Юр. Спасибо, что у вас нету, понимаете, вот этой кровожадности. Потому что мы все понимаем, кто виноват. И мы все понимаем, что эти люди, рано или поздно, они стряхнут этот обман. А я хочу напомнить, если уж говорить о классике, я хочу напомнить и Шварца, потому что его сценарий «Дон Кихота», Козинцев правильно говорил, не уступает великому оригиналу. И вот там Дон Кихот, который вращается на мельничном колесе, пригвожденный к ему собственным копьем, кричит оттуда: «Я все понимаю, вы хорошие люди, просто вас обманули». Я думаю, что это с позиции Сервантеса согласуется вполне. «Я все понимаю, вы приличные люди, но вы заколдованы». Ничего, кому расколдовать еще найдется, я думаю. Кстати, я уверен еще со своей стороны в том, что вы не минуете путинскую речь после парада, когда
конечно,
ему надо...
Конечно, вот сейчас...
Давайте переходить к этому любимому моменту, потому что я заготовил стишок.
Давайте тогда, предлагаю коротенький кусочек посмотреть, чтобы
зрители тоже
понимали,
радость,
о
спасибо,
чем мы
давайте.
Будем говорить. Да, а потом уже и к стиху перейдем.
Давайте.
Которая продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали.
Ждали, да. Они ждали.
К завершению идет дело, это самое главное, да?
Что к завершению сказал, идет дело, но сейчас, понимаете, очень трудно найти сейчас в России что-нибудь, что не шло бы к завершению. К завершению идет практически все. И война, и история империи, и карьера Владимира Путина. Все довольно быстро идет к завершению. Там грех цитировать себя. Конец везде, на каждом рубеже, хоть все мечи отдайте на орала. Я мир застал потрепанным уже. Все, что я видел, только умирало. К сожалению, оно так и идет. Но там следом он сказал замечательную фразу, которая меня, честно говоря, триггернула. Он сказал, что Финляндия специально ждала вступления в НАТО, и сейчас они дожидаются, чтобы у нас все рухнуло, чтобы сделать свой традиционный цап-царап. Ну, понятно же, все у нас хотят сделать цап-царап. Что мы могли бы на это ответить, конечно, понятно, но поскольку я из культурной столицы, я от этого воздержусь. И от жеста, и от слов. Мне показалось, что это заслуживает стишка. Тут еще одна важная вещь, понимаете, после успеха Россия очень любит обязательно окунуть в его противоположность. И после успеха стишка про парад очень многие скажут: да ну, да вот в прошлый раз было замечательно, а сейчас полная ерунда. Я это понимаю, ребята, поэтому имейте в виду, все плохое, что вы можете мне сказать, я сам себе говорю заранее. Вот коварные финны на медне захотели у нас цап-царап, и на эти чухонские бредни адекватно ответить пора б. Я б ответил крутым эпатажем на бессовестный финский косяк. Что мы скажем и что мы покажем, зная нас, догадается всяк. Но воспитан культурной столицей, хоть уехал оттуда давно, от ответа с подобных позиций воздержусь я, сказала оно. Да, скажу я, отбросив катурные и уняв диссидентскую прыть, уроженцу столицы культурной нынче попросту рта не открыть. Тут и финны, вступившие в НАТО, и Европа грызет у дела. Невозможно ответить без мата на простое, как ваши дела. Лишь монах в ореоле танзуры или робкий и липкий сексот вам ответит в пределах цензуры на простое, куда вас несет. Лишь профессор, припав к микроскопу или запуганный смирный филах, не покажет вам голую жопу на вопрос о текущих делах. На вопрос же, ну как оно в целом, даже гопник, носящий хубло, постарается выразить телом, до чего его все довело. Всех накрыло причинное место, всех гигантов микроб поимел, приличного жеста, чтобы выразить суть перемен. Жизнь когда-то была полосата, все культурненько, скажешь кому, то растит тошнотою из Сартра, то чумой из романа Камю, но при деспоте редковолосом я едва ли бантон сохраню. Первый эпос назвал бы поносом, а второй написал бы хуйню. Вообще, мы не столь уж культурные, чтобы в угоду тебе, Алаферн, называть содержимое урны элегантным словцом постмодерн. Если ж кто под невинного косит, если кто, как невинный юнец, что у вас вместо лидера спросит, да и вместо страны, наконец, то, устав прикрываться пейзажем, что по-прежнему непобедим, мы в ответ без стеснения покажем. И лизнуть, и понюхать дадим. Спасибо.
Хулиганские сегодня, Дмитрий
Иванович.
Хулиганские,
да, но святая правда. Но я же не из культурной столицы, я там только в армии служил. Я не успел так набраться культуры. Но ответить цензурно сегодня, прямо скажем, было бы неэтично.
Слушайте, а вот про хороший ответ и про хубло. Я, конечно, когда говорят про хубло, сразу вспоминаю великую сцену из «Слуги народа», да, сериала, который снимал Зеленский. Про то, что у Путина как раз хубло. И про Зеленского хочется сказать, про его вот эту тоже такую во многом хулиганскую, да, историю с официальным указом, с разрешением Владимиру Путину провести в Москве парад Победы. Указ вот зарегистрирован официально на сайте президента Украины. Как вы к этому относитесь?
Я честно написал сразу же, что я счастлив быть его современником, что это гениальный ход, и ход не только пиаровский. А ничего не поделаешь, приходится гарантировать безопасность этого парада, в данном случае Украине, и правильно сказал Зеленский, без участия наших дронов этот парад будет неполноценным, разумеется. Но прекрасно, что Зеленский и его военные воздержались от какого-либо удара, потому что предлога для переворачивания доски в России ждали страстно. И не дождались. Гора в очередной раз родила мышь. Но я не могу не восхититься и остроумием Зеленского, и одной очень важной закономерностью. Понимаете, так долго нам говорили, что творческая интеллигенция не может, не должна, не имеет права ничем руководить, что творческая интеллигенция не может ни продюсировать, ни отвечать, ни менеджировать. А вот оказалось, что именно несистемный политик, выходец из рядов той самой креативной среды, способен по-настоящему креативно ответить. Мало того, что он ведет себя как несистемный политик, то есть не убегает в случае смертельной опасности. За это отдельное спасибо. Уже вошел в языки всего мира ответ Зеленского «мне нужно оружие, а не такси». Но и его указ, безусловно, его разрешение проводить парад войдет в историю. Я ужасно рад, что именно представитель креативного класса оказался по гениальному интуитивному выбору народа, оказался в этот момент во главе страны. Я никак не предлагаю себя в такие люди. Я бы сбежал, честно. Я совершенно не боец. Но, по крайней мере, я стараюсь, но мне далеко очень до украинского сопротивления. Одно я могу сказать точно. Системных политиков нам больше не надо. Нам нужны выходцы из класса творцов или интеллектуалов, потому что с нестандартной ситуацией должен справляться нестандартный человек. Ну, вот как Дональд Трамп, например, выдающийся шоумен в США, который сумел таки обрушить устаревшую систему и обрушивать ее очень эффективно, а со строительством, я думаю, ему помогут.
Ну, да, пока Трамп похож на Маяковского из Бунина, из «Окаянных дней», да, который запрыгивает на стол
точно, да, на,
и, размахивая ногами, раскидывает все со стола.
Да, с корытообразным ртом вот этот разрушитель, да, но ничего не поделаешь, иногда нужен разрушитель. А мне вот правильно сейчас пишут, что неужели вы в стихах не можете обойтись без мата? Я же вам сказал, не могу, если бы мог, обошелся бы. Но как не вспомнить классическую формулу великого поэта Евгения Лукина? Нам демократия дала свободу матерного слова. Да и не надо бы на другого, чтобы воспеть ее дела. Я изящно прикрылся Лукиным. Спасибо.
Тем временем мы завершили наш опрос. Мы спрашивали у зрителей, когда они отмечают День Победы. Значит, 57% ответили, что вообще не отмечают. 13% отметили 8-го. 9 мая отметили 23%. И 7% зрителей отметили и 8-го, и 9-го, когда как. Я отмечаю по старой памяти 9-го. Для меня это все равно важный праздник, и для семьи моей важный праздник, который никак с Путиным и с его победой, которую он там пытается нарисовать, никак не связан. И как раз вот
про это... Тут же, понимаете, подождите секунду, Юр, простите, что я обрезаю.
Конечно, конечно.
Главное понимать, как отмечать. Что такое отмечать? Напиваться, так я не пью. Устраивать загулы, так у меня для этого нету никаких возможностей, потому что вообще культура публичного праздника в Америке совсем другая. Я отмечаю тем, что вспоминаю. Вспоминаю деда, вспоминаю людей его поколения, вспоминаю то, что он мне рассказал, он успел рассказать довольно много, в отличие от большинства, которое молчал, про многое я узнал. Поэтому я отмечаю безусловно, но отмечать надо не пьянкой-гулянкой. Отмечать надо, как правильно сказал Виктор Астафьев, тем, чтобы встать на колени и немного подумать. На колени не становлюсь, не люблю публичных жестов, а немного подумать – это запросто. Спасибо. Да.
И никто не додумался просто встать на колени.
Да, да, и сказать этим мальчикам. Совершенно верно. Да, вот уж действительно большинство почему-то думают, что это сказал Гребенщиков. Нет, товарищи, Гребенщиков это спел. Сказал это Вертинский. Но оба они, безусловно, большие молодцы.
Слушайте, Дмитрий Львович, начал говорить про победу, которую Путин пытается придумать и продать. Тут у центра досье вышел поразительный документ, рассказ про то, какими, собственно, нарративами эта победа будет продаваться. Там, ну, много всего интересного. Главный фрагмент, и, на мой взгляд, главная какая-то мысль, которую вот можно вычленить, это то, что, значит, надо заканчивать, потому что герои спецоперации погибли, сражаясь за мирное небо над нашими головами. И восстанавливая этот самый мир, мы делаем их подвиг не напрасным. Вот такую вот конструкцию придумали кремлевские политтехнологи. И она обсуждалась в декабре на закрытом съезде и, видимо, в каком-то виде будет обсуждаться и дальше.
Понимаете, сама идея, как нам это продать, она чрезвычайно характерна, и она напоминает мне все, что они придумали. Да? Это напоминает мне, разумеется, сталинский нарратив. Своего они придумать не в состоянии. Понимаете, ведь, собственно говоря, все, что изложено в этом документе, уже изложено в речи Сталина, в знаменитом тосте за русский народ, который, правда, потом попал в прессу в сильно отредактированном виде. Он выкинул оттуда слова «другой народ прогнал бы такое правительство», и мы понимали эту возможность. Да, ну, вообще, тост за терпение, он абсолютно точно отражает тот нарратив, который они придумали сейчас. Наша победа в терпении, наша победа в том, что народ пошел за своими вождями и не взбунтовался. Наша победа, грубо говоря, покорности. Что продавать в данном случае можно как победу? Результатов этой войны, которую можно было бы хоть отдаленно сравнить с ее целями, безусловно, нет. Поэтому в качестве победы продается верность, готовность умереть, неготовность бунтоваться, то, что оказались верны руководству, начальству. Культ начальства пытаются продать за победу. А это не первый раз такое, да, потому что прав Костомаров, который в свое время писал, что, наверное, уникален опыт российской истории, где именно верность, именно терпение, именно покорность обстоятельствам выглядит высшей формой храбрости. Он замечал, что и культ поражения тоже в российской истории есть. Как не вспомнить, что слово о полку Игореве – это вообще-то хроника поражения. Но, тем не менее, мы продаем его за победу, потому что войско оказалось чрезвычайно лояльно Игорю. И как не вспомнить того же Евгения Лукина, да? Что ты, княже, говорил в час, когда затмения пало на твои полки вороным крылом, ты сказал, что только смерть верует в знамения, и еще сказал, что смерть лучше, чем полон. Как могли мы позабыть самое простое, что приходишься ты, князь, сватом кончаку, не обидит свата сват, и побед подстроит, и напишет кто-нибудь слово о полку. Совершенно гениальные стихи. Ну, песня, точнее. Что говорить? Действительно, лояльность, действительно, верность. Будут пытаться продать за победу. Но тут вопрос, понимаете? Вопрос же не в том, что вы продаете, а вопрос в том, что у вас купят. У меня, честно говоря, есть сильное подозрение в том, что современная Россия не готова покупать этот нарратив. И что, что бы там ни придумали в администрации президента, они, по моим ощущениям, совершенно, вот я имею в виду россиян нынешних, совершенно не готовы этим доверять. Понимаете, до нормального прозрения, до обвинения себя еще далеко. Но, как сказано у Юлиана Семенова в знаменитом романе «Приказано выжить», продолжение, классическая вполне книга, немцы уже прошли половину пути. Они еще не готовы сказать, что виноваты они, но уже готовы сказать, что виноват Гитлер. Это хорошая половина пути. Вторую пройти неизбежно придется. Но, кстати, «Приказано выжить», рекомендую всем от души, вероятно, одна из лучших книг о конце войны. Семенов не мог все назвать своими именами, пришлось дожидаться романа «Отчаяние», в котором почти все уже сказано про сталинский нарратив. Но одно, безусловно, половину пути, что они неправы, уже сказано. Правда, пока еще не прав вождь. Ничего, это процесс более быстрый, чем начало. Дальше покатится.
Сказать все смог Астафьев, конечно, в «Проклятых и убитых».
Это прям... Да. И мне, кстати говоря, вот я помню, как Василий Владимирович Быков, прочитав «Проклятые и убитые», мне давал интервью в Минске, что я хорошо помню, давал интервью, накрыв телефон подушкой. Потому что он говорил, он, Лукашенко, сделал невероятное. Он меня, который не боялся танковой атаки, заставил бояться на старости лет. Ну, действительно, да. И вот он мне там сказал, читая Витин роман, они дружили со Стефаном, читая Витин роман, я поразился, какую невероятную операцию он над собой проделал. Он заставил себя вспомнить все, что я 50 лет старался забыть. И когда я дошел у него, он говорит, до описания крыс, которые копошатся среди гниющей плоти, среди раненых на этой телеге, я вспомнил этих крыс. Но я старался это вытеснить из памяти. А Витя заставил себя на старости лет вспомнить все. Как он это выдержал, я не понимаю. И Астафьев мне тогда же, я тоже брал у него интервью сразу после книги, сказал, у меня была задача это написать, а печатать я не хотел. Потому что я думал, ладно, пусть она лежит и каши не просит. Для себя я вспомнил, а печатать не надо. Его печатать заставила жена, которая сказала, пока ты вспоминаешь для себя одного, ты проблему не решил, ты должен вспомнить при всех. И тогда она заставила его опубликовать. Она тоже прошла войну, они познакомились после победы сразу. Он ее помнит маленьким солдатом, с которого спадали сапоги. Да, вот это, наверное, главная его заслуга. Он вспомнил то, что все заставляли себя забыть. «Проклятые и убитые» – это удивительная книга. Про нее тот же Василий Быков сказал – все эти тыловые крысы нас сегодня, нас, прошедших эту войну, называют предателями. Это самая высокая оценка, которой удостоился Астафьев. Я, кстати говоря, вспомнил тогда, я приехал же к нему, когда брать интервью, я говорю, Василий Владимирович, вот как хорошо, что мы с вами Быковы. Наверное, все-таки я так горжусь эту фамилию носить. Наверное, это какой-то символ упрямства. Наверное, бык – это какой-то символ силы. Он сказал, знаете, Дима, я так был бы рад с вами согласиться, но письмо поддельных ветеранов против меня тоже подписал некий Быков. Я впервые в жизни устыдился фамилии. Александр Быков некий, да. Да, к сожалению, не фамилией красен человек.
Да, действительно. Дмитрий Львович, предлагаю перейти к другой дискуссионной теме этой недели. Венецианская биеннале.
Да.
Александр Сокуров не приехал. Против его участия высказывались российские оппозиционеры, в том числе Александр Скочеленко, на суды которые он приходил, Марат Гельман, Катя Марголис. Она просит называть себя именно Катя Марголис. Послушаем ее. Накануне российские и итальянские активисты опубликовали открытое письмо, да, где раскритиковали приглашение Сокурова на круглый стол «Инакомыслие и мир». Среди подписантов Гельман, Таланкин, ну и Скочеленко.
Понимаете, я уже предупредил много раз, что Таланкин еще преподнесет своим фанам многочисленные сюрпризы. Я и хочу ограничиться этим предупреждением, потому что меня всегда упрекают в зависти к нему. Я ужасно завидую его «Оскару», а еще больше завидую его молодости и красоте. Поэтому тут уж чего говорить. Я и Довлатову завидую, Данте не завидую, а Довлатову завидую. Поэтому здесь нам не привыкать. Если говорить серьезно, я ведь собирался сегодняшний стишок именно посвятить феномену Марголис. Уже столько хороших рифм нашел на эту трудную фамилию. Но придется подождать немного. Многовато будет чести, имея в виду такую конкуренцию, как Владимир Путин. Марголис меня успел многократно оболгать, что-то якобы я обещал отдать свой премию, свою нацбест на модель памятника Пастернаку и не отдал. Отдал, Катя, отдал. Тому были свидетели. Вы врете. Ну, вы врете всегда, этим никого не удивишь. Я про другое. Что я буду выяснять свои отношения непонятно с кем? Я про гораздо более назревшую и страшную ситуацию, когда пытаются от имени Беркович, которую та же Марголис травила, побить Сокурова. Сокурову, я уверен, не надо было туда ехать, и он, как большой художник, абсолютно точно это понял. Он туда не поехал, очень элегантно объяснив, по независящим от меня обстоятельствам, да, по независящим, это независящие от него обстоятельства, при которых участвовать в любой акции, даже культурной акции российского государства, порядочный художник не может. И я думаю, что Сокуров меньше всего нуждается в защите от людей, которые пишут его фамилию через «А», которые ни одного его фильма не видели, а если бы видели, не досмотрели бы до конца. Сокуров сложный художник и сложный человек. Объяснять его простыми паттернами, погромными, не нужно. И все, кто в порыве патриотизма кинулся защищать художника, они оскорбляют этого художника своей защитой. Он прекрасный нравственный выбор сделал, не поехал туда. Что касается упреков в адрес Кочеленко, упреков в адрес Пусси Райт, наверное, само по себе письмо, не знаю, кем написанное, но здесь прав Марат Гельман, здесь были неловкие формулировки. Но сама по себе идея, то, что павильон России, агрессивной России, путинской, на Венецианском биеннале оскорбляет саму идею биеннале, здесь нельзя не согласиться. Просто я, понимаете, категорически против того, чтобы упрекать отсидевших, в страшных обстоятельствах отсидевших из Кочеленко и Пусси Райт в недостатке храбрости. Вот уж они заплатили за свое право высказываться. Я могу быть с ними не согласен, но упрекать их в недостойном поведении лично я не могу, потому что я не отличаюсь той степенью отчаянности, какой отличает Саша Кочеленко. Она могла в путинской России клеить эти ценники, а я этого не делал. И поэтому я, безусловно, некую индульгенцию, хотя от меня это не зависит, ей бы дал. Но если говорить о классике, о серьезных вещах, понимаете, здесь аналогия очень точная. Вот перечитайте сейчас гениальный, на мой взгляд, очерк Марка Алданова «Азев». Там речь идет о том, что в самый трудный и самый страшный момент для русского освободительного движения во времена Столыпинской реакции, когда вешали уже буквально каждого, когда осуждали за малейшую попытку рот открыть. Не будем забывать, что Столыпинский галстук и Столыпинский вагон не просто так ассоциируются с именем этого русского премьера. Вот в это самое страшное время все обвиняли друг друга в провокаторстве, все искали провокаторов. Вспомните, Азефа потому и так долго не разоблачали, что всех разоблачителей тоже упрекали в сотрудничестве, и Бурцева, и всех остальных. И там у Алданова сказана страшная вещь. Освободительные движения, которые терпят поражение, в силу невозможности что-либо сделать, занимается непрерывной чисткой рядов. И вот этой непрерывной чисткой рядов занимаемся сегодня мы. Мне представляется, что самым ценным, самым правильным было бы сегодня не выяснять бесконечно, кто достоин, кто прав, кто не прав, кто имеет право, кто нет, а обратить наши взоры на главного инициатора всех этих разводок. Враг у нас общий, а, как сказано у Руставели, общий враг – половин дружбы. Я, правда, не уверен, что это именно Руставели, может быть, это кто-то из персидской позиции, но это мой девиз – общий враг – половин дружбы.
К тому же Сокуров сам прекрасно всем ответил, у него замечательный ответ. Чтобы не писали обо мне, да, как бы не поклинали меня, хорошо, я полон сочувствия.
Особенно хорошо он ответил тем, кто вспоминает, что он пришел на суд. Он не мог не прийти на этот суд. Я, кстати говоря, хорошо помню, как меня Сергей Юрский, вот уж был классик не только актерской игры, но и человеческого поведения. Я очень хорошо это помню. Сергей Юрский пришел на суд над Ходорковским, пришел его поддержать. И он меня тогда спросил, поразительно, он, титан, спрашивал меня, щенка: «Дим, а вам не покажется, что я, приходя туда, пытаюсь привлечь внимание к себе, к своей персоне?» Ну, Сергей Юрьевич, ну какое это? Если бы все так хотели привлечь внимание к себе, если бы все, как вы, пошли на этот процесс. Я тогда грешным делом не пошел, кстати, и стыжусь это очень сильно. Слава богу, Ходорковский не держит зла. А Юрский пошел. И он говорит: «Дим, а им не покажется, что я на себя перетягиваю вот это одеяло внимания?» Вот как надо себя мерить и какими критериями себя судить. Кстати говоря, если вам покажется, что вы своим протестом привлекаете внимание к себе, не бойтесь. Это тот случай, когда привлечь внимание к себе неплохо, когда эгоцентризм выглядит почти подвигом. Не бойтесь такого тщеславия, да? Как и не бойтесь притворства, если вы притворяетесь храбрым. Спасибо.
Еще одна новость, хорошая, в кои-то веке. Хорошая. Фигурант Маяковского дела Николай Дайнеко вышел на свободу сегодня из исправительной колонии номер 4, один из трех фигурантов московского дела. В ближайшие 8 лет Дайнеко будет находиться под административным надзором, то есть, ну, по крайней мере, на свободе. В колонии еще остаются Артем Комардин и Егор Штовба, от имени которых, кстати, в том числе, подписывались Толоконникова со всеми остальными. История с делом вокруг Маяковских чтений ужасное совершенно. Хорошо, что Дайнеко вышел. Что это может нам сказать?
То, что Дайнеко вышел на свободу, это очень хорошо, и я поздравляю его. А многие, я уверен, будут его именно осуждать за то, что он не погиб. Это много у нас таких желающих, да? А это всегда меня заставляет вспомнить Некрасова из «Коммуны Руси жить хорошо», о солдатском пансионе, полного выдать не велено, сердце насквозь не прострелено. Понимаете, да, вот это виноват, да? Или помните из другой классической русской песни? Ну уж извините, в ответ я говорю, в следующем танке обязательно сгорю. Спасибо, слава богу, что вышел. Благодарю не тех, кто его выпустил, а его за мужество. Но что касается вот этого самого Маяковского дела, тут вспоминаются мне слова того же Маяковского, который, готовя свою выставку «20 лет работы», сказал Кассилю, помогавшему ему, хотя ему казалось, что помогал недостаточно, но все равно сказал: «Я горжусь в своей биографии немногими фактами, но особенно горжусь арестом». А тут, конечно, арест Маяковского был еще не за стихи. И правильно совершенно говорил тот же Маяковский, что когда за стихи сажают, это показатель хорошего качества. Его посадили не за стихи, его посадили за то, что он помогал обеспечивать побег из Пресненской тюрьмы, с Пресненской пересылки 13 каторжан, в том же, по-моему, 13 году, или в 11-м, в 11-м. А он, кстати говоря, благодаря своему полифемскому басу был старостой камеры, и этим тоже гордился гораздо больше, чем своей ролью в основании Лефа. Маяковский ненавидел тюрьму, панически боялся любой несвободы и считал эти 11 месяцев там проведенных худшим опытом жизни, но ничего не поделаешь, считал это и высшей наградой. То, что за стихи опять стали сажать, и то, что имя Маяковского опять стало символом протеста, слава тебе, Господи, это здорово. Я абсолютно уверен, что в России будущего место около памятника Маяковскому станет опять местом нашего гайд-парка. Пушкин пусть будет местом назначения свиданий. Он тоже свободный человек. Ну, а Маяк, мне кажется, больше это заслужил. Пусть у памятника Маяковскому всегда собирается оппозиция. Любая оппозиция к любому режиму. Потому что у агитатора горлана главаря должны собираться агитаторы горланы главари. А у Пушкина пусть собираются те, кто милость к падшему призывал. Тоже очень достойно.
Вот Лимонов как раз поэтому к Маяковскому и ходил, я думаю.
Да, ходил
очень
к Маяковскому,
туда,
да.
Работает.
Я помню, кстати говоря, я спросил Лимонова, как он относится к поэзии Маяковского. Он мне тогда сказал, мы были тогда еще в рукопожатных отношениях, и он сказал мне: «Маяковского я, безусловно, ценю, но люблю больше Блока». Тоже очень многое говорит о нежной душе этого борца. Я помню, как мне мать Лимонова, я приезжал к ней в Харьков брать у нее интервью и привозил от партии какие-то даже, по-моему, передачи, и она сказала: «Вот я поняла, что из Эдика выйдет настоящий поэт, когда я увидела, что он в 11-12 лет делает самодельные книжечки из стихов Блока и говорит, что, переписывая их от руки, он научился большему, чем за все остальные годы». Вот эти маленькие самодельные книжечки Эдика, я думаю, есть самое высшее свидетельство его поэтического гения. То, что Лимонов был гением, я не отрицал, даже когда он со мной категорически разругался. Я этому был рад, потому что это был такой мотор Лимонова. Он двигался за счет этого реактивного двигателя, сходился с людьми и разругивался. Я рад, что поучаствовал в его творчестве хоть таким образом.
Дмитрий Львович, последняя тема перед тем, как перейдем к донатам. Дорогие зрители, донатам, это было объявление для вас. Если вдруг вы все еще донат не отправили, отправляйте его прямо сейчас. В России утвердили концепцию исторического просвещения в детсадах, школах и вузах. И ладно бы в школах и вузах, меня это давно уже, честно говоря, никак не удивляет и не волнует, и как будто многие уже родители и студенты, и взрослые относительно молодые люди поняли и приняли, что с этим нужно делать, как не пускать это в себя и так далее. Но вот то, что в детсадах, для меня это нечто, ну, совершенно неадекватное и новое. Как вы считаете, так ли это? Или, может, я что-то забыл, упустил и не увидел?
Ну, понимаете, здесь как раз детсад не такая уж новая вещь. Если вы помните о Хаксли в «Дивном новом мире», именно детский сад становится главной ареной просвещения. И когда там при появлении, при посещении детского сада спрашивают, а не рановато ли детей сексуально просвещают и учат размножаться. Там правильно совершенно отвечают, а кого же еще учить культу наслаждения, как не детей? Дети, разумеется, наиболее внушаемы. И детский сад, разумеется, довольно скоро станет главной ареной борьбы за души. Не зря в классическом во всех отношениях Гарри Поттере именно Хогвартс становится ареной битвы за будущее человечества. Битва за Хогвартс – ключевое событие Третьей магической войны. А я даже думаю, что новая магическая война, она по возрасту отодвинулась еще глубже. Хогвартс – это все-таки с 7-8 лет. А сегодня борьбу
с 11, Дмитрий Львович, поправлю вас, простите.
А, с 11, пардон, да. Хотя, подождите, Гарри Поттер...
Первый курс 11 лет.
Первый курс 11 лет, да. Вот, действительно, пора перечитывать. Но одно могу сказать точно. 7-8 – это гораздо более впечатлительный и внушаемый возраст. Да? С 11 лет, мне кажется, уже что-либо менять современному ребенку поздно. Да, 7 лет Хогвартса как раз заканчиваются выпуском в 17-летнем возрасте, когда человек уже, в принципе, готов жениться. Да. Мне кажется, что 7 и даже 5 – это тот самый возраст, когда с ребенком надо начинать работать. И, может быть, здесь скорее я на стороне Хаксли. И больше того, я вспоминаю Лешу Дедурова, одного из моих ближайших друзей и величайших поэтов нашего поколения. Ну, он постарше меня, конечно, был. Вот мне Дедуров сказал, полностью отвечая за себя, могу сказать, мои убеждения сформировались до школы. Именно поэтому школа не сумела меня склонить к советскому образу мысли. Я начал все понимать не со школы, а с сада и с коммуналки. И наши разговоры тихие во время тихого часа в детском саду, говорит он, были самыми диссидентскими, которые я вел в жизни. Поэтому то, что из детей начинают теперь готовить диссидентов с 5-летнего возраста, дай бог здоровья. Это очень хороший шаг. Мы получим уже к 15 поколение людей, готовых выйти к памятнику Маяковскому.
Звучит замечательно.
Звучит лишь очень бодро. Да.
Лишь бы это была прививка, а не
лишь
заражение.
Лишь бы прививка, а не отравление, да, разумеется. Но, с другой стороны, понимаете, я очень хорошо помню себя в советское время. И я помню, что чем больше они врали, чем больше они внушали, тем сильнее был мой внутренний протест. Я помню, когда... Я был диссидентом очень рано. В первом классе нас спросили... Кому мы всем обязаны? И я сказал, родителям. И меня очень ругали. Надо было сказать родине и партии. А я и до сих пор считаю, что родители относились ко мне, ну, мать уж точно, гораздо лучше, чем родина и партия. За это я ей очень благодарен.
Переходим к донатам.
Донатам.
Первый от Клаверина. Присылает нам 5 евро Клаверин и пишет: «Снова здравствуйте. Я снова с тем, что было месяц назад. Как вы оцениваете проект Джио Россо? И как собственный проект из профессиональной точки зрения? Спасибо».
А что это за проект, напомните?
Вот это вот хороший вопрос.
Да.
Я сейчас тоже
за всем
подумаю.
Уследить невозможно. Росса – это может быть и красный, и русский. Поэтому я действительно не знаю.
Это некий таинственный поэт 21 века, как, по крайней мере, пишет в аннотации. Некий поэт, цитата, афоризма, высказывания.
Не читал, к сожалению, но теперь я ознакомлюсь. Я вообще очень люблю, когда новые источники подсказывают зрители и читатели. Массовый вкус, он может ошибаться, но нюх на значительное у массы есть, безусловно. Почитаю.
Так, и тогда мы переходим к аж трем донатам от Михаила.
Михаил,
озаглавлены они... Озаглавлены они одним... одной фразой «читать или не читать?» «Я покинул Россию в начале 90-х, глубоко уверенный, что ничего путного в ней не получится. И история это доказала. Жили с моей семьей на прекрасном острове, и что творится в России, нас практически не интересовало. Пока не война. Как-то кто-то в конце 90-х посоветовал мне почитать Лукьяненко. Я фанат фантастики. 70-е, 80-е, перечитал, наверное, все доступные в те годы. Я не знаю, как передать, но он меня очень задел, Лукьяненко. Я стал его как бы фанатом, пока он не перешел на Dark Side. И встал вопрос, читать его или не читать. Я вычеркнул его из моего бытия, как и многих моих друзей, родственников и знакомых. Но искушение оказалось сильнее. И когда я его читаю, то испытываю чувство вины. Посоветуйте, Дмитрий. И не кажется ли вам, что Трамп и Путин со своими войнами попали в ситуацию из рассказа о Генри про украденного мальчика?
Ситуация с украденным мальчиком – это такой рассказ, который называется «Гнусный обманщик», один из лучших рассказов по Генри, где как раз убийца этого мальчика и выдает себя за него. Вы довольно точно его интерпретировали. Но я, Билли Кит, да, но я, малыш Ильяно, но я бы со своей стороны вспомнил другое. Мы напрасно говорим, что Лукьяненко перешел на Dark Side. Была в свое время замечательная статья Валерии Жаровой, очень точная, в «Собеседнике», о том, что Лукьяненко всегда находился на стороне простых решений. И его сказки, его фэнтези, они всегда отличались поразительной четкостью разделения добра и зла. Даже в «Дозорах», где добро и зло, как выяснилось, договариваются между собой, они были довольно плоскими. И вот это четкое разделение мира – на однозначное добро и однозначное зло, оно не дало ему понять украинскую ситуацию. Но я не считаю Лукьяненко, как это не ужасно. После всего, что он написал, в том числе и про меня, я его не считаю человеком злонамеренным. Я считаю его человеком слишком простых решений. Как сказано у Роулинг, решения бывают простые или правильные. Поэтому правильное никогда не бывает примитивным. Лукьяненко, он изначально не злой. И если вам нравится его проза, почему надо от нее отказываться? Я же не отказываюсь от стихов Юны Морис после всего, что она написала и наговорила. Я не отказываюсь даже от творчества, не путать с Михаилом, даже от творчества Константина Леонтьева, который со своей идеей государства церкви мне враждебен как никто. Но его повести дипломатические не так уж и плохи. А мнение русских космистов не заставит меня отказаться от чтения Николая Федорова, Циолковского, Андрея Платонова, который был из их числа. И вообще полностью идеологически совпадать я не могу ни с одним писателем. Мне Навел Матвеева, мой учитель литературный, когда-то сказала, вы же с малины все-таки ягоды срываете, а не шипы. Давайте все-таки ценить писателя за то, что он делает, а не за то, что он думает. Задача писателя не всегда быть правым. Иногда он прививает себе болезни общества, чтобы показать, куда они ведут. Поэтому у меня зла на Лукьяненко большого нет. Я солидаризируюсь со словами Бориса Стругацкого. Заслуженный успех хорошей детской литературы.
Прекрасно. Дмитрий Львович, да. И от себя просто не могу не воспользоваться положением. Раз уж мы заговорили про кого читать, кого не читать, кто Dark Side, а кто нет. Следите ли вы за творчеством, насколько я понимаю, вашего студента, бывшего Дмитрия Кузнецова, более известного как рэпер Хаски?
Он, по-моему, моим студентом не был. Ну, во всяком случае, я его не помню. Помните, как, простите за аналогию, Набоков не помнил Пинчина. Я не помню, был ли у меня Рэгер Хаски, но я с гораздо большим вниманием слежу за творчеством Оксимирона. Объясняю я это тем, что мое художественное восприятие, мои пределы, они, ну, уже. Хаски для меня слишком радикален. Оксимирон для меня вот ровно достаточно сложный культурин, чтобы следить за ним. А в принципе рэп, это, понимаете, не боги горшки обжигают. Если бы захотел, я бы сам его читал. Я в свое время одну из своих книжек назвал «Рэп. Русская энергетическая поэзия». Поэтому я к рэперам отношусь с профессиональной любовью, без профессиональной зависти. Когда-нибудь, рано или поздно, я верю, что я с Оксимироном на одну сцену выйду. И мы с ним устроим не батл, а скорее такое, ну, совместный дружеский концерт. Для батлов я по темпераменту не подхожу, а для совместного выступления я очень на это надеюсь. Мирон, вспомните, пожалуйста, что однажды я во время суда над одним из диссидентов, куда вы пришли, я пришел... Я у вас попросил автограф, и вы подозрительно спросили, для сына, небось? Я гордо сказал, нет, для себя. Так что выступим.
Спасибо большое. Дмитрий Львович Быков.
Да. Увидимся. Привет всем. Увидимся. А за донаты особенно. Не слушайте, что мы говорим, как говорят поклонники Трампа. Читайте, что мы пишем. До скорого и пока.
Друзья, ну, а я сейчас потихоньку начну с вами прощаться. Скажу, что обязательно меня попросили вам сообщить, да и сам я с большой радостью это делаю, что сегодня программа «Точка» по расписанию в 9 вечера ведет ее никто иной, как человек, который сейчас ставил нам все картинки, подключал меня к этому эфиру и помогал мне общаться с Дмитрием Львовичем Быковым. Денис, так что смотрите все, кто хотят, всем, кому интересно, да и вообще все смотрите. Не уходите без лайка, не уходите без подписки, включайте завтра утром «Брекфаст-шоу». Пока-пока, с вами был Юра Белят.